В эфире «Радио Свобода» сегодня у нас гости в программе «Лицом к событию» политолог Константин Скоркин, автор фонда «Карнеги», и политолог Федор Крашенинников. Данное сообщение – материал, созданный или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Визит Владимира Путина в Тегеран создавал впечатление, что Кремль внутри страны для внутреннего пользования, то есть отодвинул в тень украинскую повестку, но вот сегодня она вернулась под эгидой ООН и Турции, подписано соглашение по разблокированию поставок зерна морем из Украины с тем, чтобы предотвратить угрозу голода в третьем мире.
22 июля министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по зерновому вопросу. Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана ранее сообщала, что соглашение о создании безопасных экспортных коридоров по Черному морю готово. Гарантом работы Координационного центра по вывозу продовольствия из Украины выступили Турция и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. В МИДе Украины заявили, что делегация страны поддерживает решения, которые гарантируют безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельхозпродукции. Советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Украина и Россия по итогам стамбульских переговоров подписывают каждая свою часть соглашения с Турцией и ООН, но не друг с другом.
«Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН».
Соглашение подписали министр обороны Турции Хулуси Акар, министр транспорта от Украины Александр Кубраков и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Контроль портов Одесса, Черноморск и Южный принадлежит украинской стороне. В них смогут находиться те суда, которые обеспечивают перевозки зерна, пищевых продуктов и удобрений. Проверки судов с зерном в Черном море при необходимости будут проводить совместные группы в водах Турции. При этом Киев не будет разминировать украинские порты. Для прохода судов используют безопасные фарватеры. По итогам переговоров Россия подписала соглашение о транзите украинского зерна. На церемонии подписания зернового соглашения в Стамбуле турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию и Украину к немедленному перемирию. По словам Эрдогана, продолжение конфликта может привести к еще большим человеческим жертвам и катастрофическим последствиям для мировой экономики.
Ну вот такая информация о этой зерновой сделке, от которой выигрыш, по всей видимости, в значительной степени, прежде всего, по пиару, как говорится, господина Эрдогана. Вопрос Федора Крашенинникова. На ваш взгляд, вот эта договоренность, которая возникла сейчас, как-то изменит ход текущих событий? Насколько она выгодна, например, России для репрезентации в третьем мире?
Конечно, России очень выгодно не выглядеть страной, которая лишает хлеба всех стран третьего мира, лишает хлеба Египет, лишает хлеба там еще кого-то. Она, конечно, хочет выглядеть страной, которая соблюдает все вот эти вот договоренности, которая, ну, делает все, что может. И при случае, конечно, если не сработает соглашение и, так сказать, будут сорваны эти поставки, она, конечно, будет говорить, что все Украина сорвала поставки. А мы-то вот прямо все, что могли, то и сделали. И, ну вот, собственно, все вопросы к нашим неуважаемым партнерам, как они это обычно говорят. То есть я думаю, что, ну, а внутреннему, конечно, потребителю пропаганда все это продаст за очень хорошие деньги и скажет, ну, смотрите, какие мы молодцы, видите, всех опять обхитрили, объегорили и так далее. Насколько это все будет работать, это отдельный вопрос.
Да, но я напомню, что Украина – это 10% мирового рынка пшеницы, во-первых, что накопилось 20 миллионов тонн в хранилищах, которые невозможно из-за боевых действий вывести. Ну и, наконец, это количество, оно достаточно, чтобы прокормить порядка 400 миллионов человек. Вопрос к Константину. Вот было такое сообщение, что украинская делегация, она поддержит соглашение об экспорте зерна лишь при наличии гарантии безопасности южных регионов страны. Это от имени МИДа. Как это понять? Какая-то часть Украины выводится из-под угрозы ударов по ней?
Ну, вероятно, пока будет действовать это соглашение, минимальные гарантии безопасности есть у Одессы. Одесса упомянута в этом соглашении, как перевалочная, собственно, база третьих грузов, как ключевой порт. И я думаю, что речь шла об Одессе, хотя уже сегодня в Foreign Policy писала со ссылкой на представителей оборонных ведомств, американских, оборонных ведомств НАТО, о том, что Россия планирует на следующий год кампанию по захвату Одессы и, собственно, отрезанию Украины от доступа к Черному морю. Поэтому это все, конечно, такие абсолютно временная пауза, да, но, по крайней мере, мне кажется, Украина на ближайшее время, может быть, есть надежда на то, что в отношении Одессы не будут предприниматься со стороны России какие-то активные действия.
Вопрос Федору. Как вы считаете, вот Турция, наверное, в выигрыше сейчас от этой сделки, которая произошла в Стамбуле?
Во всей этой истории выглядит, ну, и в своих глазах, и в глазах окружающего мира, Эрдоган в глазах избирателей, он выглядит, конечно, политикой мирового масштаба, потому что пока Россия с Украиной воюет, выходит из кулис великий и могучий наследник османских султанов, и, значит, там всех как-то вот примиряет, решает вопросики, добывает хлеб, обеспечивает площадку для всех этих переговоров. То есть, конечно, с точки зрения пропаганды Эрдогана, который, между прочим, тоже не очень хорошее положение экономическое в Турции и так далее, он, конечно, выжимает из ситуации максимум, и, в общем, у него неплохо получается, потому что Турция и продает оружие украинцам, и, в общем, и остается членом НАТО, но при этом она получила козырь, чтобы торговаться из-за Финляндии и Швеции, при этом же она там давит... При этом же, так сказать, она сохраняет какие-то рабочие отношения с Россией, что вообще довольно странно в наше время, но ей удается. Да? Поэтому, ну, Турция, да, вот в этом соглашении, конечно, Турция и выглядит, ну, можно сказать, что дипломатически, конечно, это большой успех Эрдогана и его правительства, что они вот так смогли разыграть эту партию в свою пользу.
Ваш взгляд на роль Турции вот в этом конфликте. Не будем забывать, что в конце концов Эрдоган ведь встречался недавно тоже с Путиным в Тегеране.
Ну, как мне кажется, что да, Эрдоган пытается позиционировать себя как такого регионального миротворца, как человека, которого, влияние которого вот достаточно для того, чтобы усадить за стол переговоров Россию и Украину, что, в принципе, является ситуацией открытой ожесточенной войны делом непростым. Ну, как бы он, конечно, зарабатывает, да, очки, я согласен полностью с Федором о том, что сейчас для Эрдогана такой звездный час показать себя вот с таким, да, вот с таким, да, гарантом равновесия сил, да, вот, что он не допускает каких-то наиболее критических развитий сюжета, вот, как, например, если бы порты были бы все-таки заблокированы, да, и Украина не могла бы осуществлять поставки. То есть вот какой-то уже радикальный вариант Эрдоган, благодаря своему умению, значит, медиатора, он, собственно, смел предотвратить. Ну и вот не случайно первый, так сказать, неудачный раунд переговоров между Украиной и Россией тоже был, собственно, под эгидой Турции, проходил в Стамбуле. Я думаю, что Эрдоган будет прилагать и дальше усилия к тому, чтобы пытаться усадить за стол переговоров не Путина, а Зеленского. Это, конечно, сейчас невозможно и ближе, в обозримом будущем. Но, по крайней мере, представитель Украины и России точно.
А что можно сказать о сегодняшней ситуации, собственно, на линии противостояния? Вот, на ваш взгляд, Константин, закончилась ли эта самая оперативная пауза, о которой говорили военные эксперты, или все-таки попытки, так сказать, России перейти в наступление, они просто не удались там вот в Донбассе?
Ну, мне кажется, что плюс-минус боевые действия входят в такую затяжную фазу. Собственно, вообще, в принципе, вся война входит в затяжную фазу, позиционные бои, медленное продвижение сторон, то есть каких-то крупных операций, крупных прорывов, я думаю, в ближайшее время ждать не стоит, потому что, в принципе, у России, мне кажется, сейчас уже нет ресурсов для того, чтобы предпринимать. крупные операции. А у Украины еще недостаточно ресурсов для того, чтобы переходить в контрнаступление, пытаться что-то отвоевывать. Поэтому мне кажется, что на ближайшее время, ну вот единственное, конечно, ну как бы есть вариант, что Россия будет применять ту же тактику, которую она применяла при занятии Луганской области. То есть наступать на отдельных участках, да, но с консолидацией всех там наличных боеспособных сил, максимальной концентрации на одном участке для какого-то там достижения оперативного успеха. Поскольку сейчас цель это вот та часть Донецкой области, которая находится под контролем ВСУ, вот, собственно, там можно ожидать каких-то, возможно, операций. Но в целом, мне кажется, фронт сейчас достиг стабилизации.
Федор, а что вы скажете о нынешней фазе вот военных действий, которые происходят сейчас? Может быть, дело еще в том, что Украина применила новые виды вооружений, которые она получила от Запада?
Ну, я не склонен переоценивать, к сожалению, результативность вот этих вот «Хаймар», потому что говорят гораздо более компетентные люди, чем я, чтобы они переоценили ситуацию на фронте 50. Пока их там несколько штук, и они наносят удары по тылам, да, уничтожают склады, это, конечно, затрудняет деятельность российской армии, но говорить о том, что несколько хаймарсов уже прямо изменили ситуацию, я бы не стал. Я вообще очень осторожно отношусь к оптимистическим прогнозам, потому что доказательство того, что Россия выдохла, что у нее кончились снаряды, оружие, люди, как нам говорят уже много месяцев, будет начало наступления российской армии под ударами украинской. До тех пор, пока этого не происходит, все рассуждения о том, что выдохлось, кончились оружие, кончились люди, деморализованы, не умеют воевать и так далее, остаются ну, просто прием военной пропаганды. И время, конечно, к сожалению, играет сейчас на время без наступления Украины, играет, к сожалению, сейчас на Путина. Почему? Потому что чем дольше сохраняется контроль российской армии над оккупированными территориями Украины, тем сложнее потом будет их, ну вот, условно, называя вещи своими именами, освобождать. То есть одно дело, когда вот только захватили, их тут же выбили. Но такого не происходит. И очень медленно, как сказал коллега, все-таки действительно российская тактика такова. Очень медленно, ценой невероятных концентраций сил и уничтожения городов и деревень, и так далее, потихонечку продвигаться вперед. Пока у них это получается. И пока не будет установлено даже это небольшое продвижение, не начнет продвижение фронта назад, к сожалению, я не вижу никаких поводов для оптимизма. И если эта ситуация стабилизируется, и вот эта линия фронта окажется линией прекращения огня, ну, это вот то, о чем говорил отставной адмирал Ставридис. Да? Это такой корейский вариант. То есть линия прекращения огня превращается в рубец, превращается в границу, и в таком виде все замирает на очень долго. Это очень плохой сценарий для всех, и я его, честно сказать, больше всего боюсь.
Ну вот господин Лавров заявил о том, что географические задачи в кавычках специальной операции на Украине будут продвинуты еще дальше. Есть ли это, так сказать, такой подход к легитимизации присутствия России на захваченных территориях, подготовке к референдумам и прочее, Константин? Есть такой план, как вам видится, или пока такого решения не просматривается?
Ну, пока я не вижу, чтобы был четкий план, что делать с вот этими новозахваченными территориями, да, там на юге, часть Харьковской области, то есть какого-то единого четкого плана нет. То есть все время говорят об этих референдумах, но пока в том, что эти земли прямо напрямую будут присоединять к России, как это было, например, с аннексией Крыма, я пока не очень вижу смысла в этом сценарии. Это скорее такой шантаж со стороны Москвы, принуждение Украины к переговорам, что если вы не сядете с нами разговаривать, то мы будем просто отбирать куски у вас территории, присоединять референдумами к себе, а соответственно рассматривать дальнейшие какие-то боевые действия по попытке их деоккупации, как нападение на Россию, ну, со всеми вытекающими последствиями, там, вплоть до там, применения ядерного оружия. Вот. Это примерно такой как бы есть пропагандистский нарратив, да, связанный с этим. Но в то же время ясно, что Россия не собирается уходить с этих территорий, и только в каком-то, я не знаю, крайнем случае можно представить, что Россия бы уступила эти территории, освободила бы их, вернула Украине, по крайней мере, с сегодняшнего дня, из момента вот этой стабилизации военных операций. Как мне кажется, что в принципе до сих пор не сброшена со счетов вот эта идея такого создания такой братской Украины своеобразной, да, параллельной Украины, от имени которой, как в свое время вот ДНР, ЛНР были таким поводом, да, для начала этой войны, которая началась под предлогом защиты жителей Донбасса и восстановления территориальной целостности ДНР и ЛНР, то есть выход на административные границы украинских областей. И, собственно, за это, собственно, это план, задача спецоперации, так называемая, собственно, реализовывается российской армией. Вот. Поэтому мне кажется, что вот этот план, его, скажем так, на нем не делают акцентов, то есть сбрасывается в информационное пространство много вариантов. Я слышал там про Таврическую губернию, вот присоединить Херсон и вот эту часть Запорожья, оккупированную, к Крыму, да, и создать такую новую федеральную некую единицу. Там есть варианты, что все земли будут в виде нового федерального округа, что ДНР, ЛНР как отдельный субъект федерации будут приняты в России. Ну, то есть масса вариантов, то есть такой пока белый шум, четкого решения пока что нет, но, как мне кажется, наиболее вероятным может вот это создание квази-Украины, от имени которой можно будет потом давить и продолжать войну против оставшейся части Украины. И просто его, скажем, на нем не делают акцентов, чтобы не было ассоциации с вот этой неудавшейся Новороссией 2014 года, от которой, собственно, остался такой вот этот огрызок в виде кусков Донецкой и Луганской областей оккупированных. И поэтому, просто поскольку этот опыт был неудачным, чтобы не вызывать ненужных ассоциаций, скажем так, на этом не делают акцент, а говорят о том, что вот, немедленно присоединимся к России. Хотя, ну, разумеется, и вариант присоединения к России я бы тоже не исключал, как, ну, ничего не помешало Путину присоединить Крым в 2014 году. И сейчас, тем более, когда он не боится уже никаких санкций, поскольку уже и так он перешел в конфронтацию открытую там со всем западным миром, ну, в общем, поэтому тоже я не вижу никаких препятствий, чтобы этот был план реализован. Но, повторюсь, выгоднее, мне кажется, Кремлю было бы создавать некую вот эту квазифедерацию на основе оккупированной земли.
Да, но вы что скажете, возможно действительно такие проекты? Там слышали мы даже про то, что там какие-то участия Януковича, так сказать, фигуры явно совершенно непопулярные, отыгранные, кем-то предлагалось. Что скажете, Федор?
Я согласен с коллегой, что такой план может быть, но я бы поспорил с ним на тему выгод, потому что Путин, к сожалению, для всех действует иррационально. С точки зрения выгоды, конечно же, не надо присоединять Крым, создавать ЛДНР, а надо было все это объявить в 2014 году такой вот настоящей Украиной, во главе с Януковичем, и всех шантажировать, да, в том числе ставить Запад в дурацкое положение. То, что сделала Турция с Северным Кипром, да, условно говоря. Но Путину не интересна выгода, ему интересно иррационально вот это вот собирание земель русских. И я лично, хотя я согласен с коллегой, что все планы могут существовать, но я лично думаю, что вот основной план выглядит именно следующим образом. Конечно, сейчас их пугают. Основной план не меняется сначала. Выйти на границы Донецкой и Луганской области, плюс сохранить Херсонскую, судя по всему, они не собираются ее отдавать. Плюс сохранить то, что к тому времени удастся, ну, вот сохранить как можно больше украинских земель. Потом навязать Украине какой-то мирный договор, даже просто прекращение огня. И только после этого проводить референдум. Потому что, конечно, проводить референдум в том же Херсоне под угрозой, что завтра туда вдруг ворвется контратакующая украинская армия, это будет очень некрасиво. Поэтому, конечно, сначала надо подписать сокращение прекращения огня. И только потом проводить срочно все эти референдумы, благо это не требует никакого ничего. Объявили и провели. Поэтому, если они действительно пугают всех сроком 11 сентября, возможно, у них действительно есть такой план, хотя я не очень верю в 11 сентября, но, в общем, есть какой-то план принудить Украину к какому-то сокращению, прекращению огня, еще раз повторюсь, и все те территории Украины, которые к тому моменту будут находиться под российским контролем, быстренько нам провести референдум и всосать их в состав, значит, Российской Федерации, объявить их Российской Федерацией. И, соответственно, как правильно было сказано коллегой, любые удары по ней объявлять ударами по Российской Федерации со всеми вытекающими. Это дьявольский и очень коварный план. Я снова повторюсь, ни в коем случае не должно быть никакого вот этого сокращения от соглашения перемирия и о прекращении, потому что кончится все это очень...
Да. А что можно сказать о внутренней устойчивости сегодняшней Украины, Константин? Собственно, вот, например, сегодня я видел информацию, что Украина ожидает внешнего финансирования на 16-17 миллиардов долларов, заявил глава Минфина Сергей Марченко. Получит ли она такие суммы, собственно, или это, так сказать, заявка, ну, скажем так, с перебором, да, с учетом реальных обстоятельств, можно и меньше иметь?
Ну, какие-то деньги в любом случае Украина получит, потому что сейчас, конечно, Запад прилагает все усилия для того, чтобы обеспечить стабильность, собственно, украинской власти, да, ну, собственно, позволить Украине продолжать сопротивляться. Это сейчас главная задача, смысл у всех этих соглашений в ленд-лизе и так далее, это, прежде всего, смысл в том, чтобы поддерживать на плаву страну, да, чтобы она могла продолжать сопротивляться. И пока, в принципе, на Западе есть ресурсы для этой помощи, но, конечно, понятно, что дело, что они не безграничны, и какой, как бы, у этого всего горизонт есть на будущее, да, то пока сложно сказать. То есть понятно, что там Путин рассчитывает на то, что Запад обанкротится в ближайшее время, замерзнет без российского газа, как бы, но, разумеется, ресурсы не безграничны, и ресурсы в самой Украине тоже не безграничны, и это, конечно, создает, ну, как бы, серьезную опасность. Выдержит ли Украина с экономикой, которая все сильнее страдает от продолжения войны, сможете продолжать. Ну вот, собственно, пока что я вижу, что со стороны Запада есть воля поддерживать Украину, но насколько это все долго продлится, это сложно сказать сейчас.
Петр, как вы видите эту проблему, собственно, проблему воли в финансировании Украины сейчас в этом противостоянии?
Я думаю, это серьезная проблема, я согласен с коллегой, потому что главная ставка Путина, это, конечно, на то, что на Западе Украине будет очень тяжелой. И осенью, зимой на фоне, значит, проблем с энергоносителями в Европе изо всех щелей вылезут, шевеля усами, всякие разные путинфештейры, начнут говорить: видите, из-за этого Украины у нас повод, у нас проблемы, ну ее к черту, давайте перестанем, почему мы должны все это содержать и так далее, и так далее. И дрогнет европейская демократия, начнет давить на Украину и так далее, и так далее. Или просто сократят объем помощи Украине, и тут Путин, значит, конечно, нанесет удар. Ну, вот как они это видят. Да? Угроза, к сожалению, есть, потому что, конечно, мы все понимаем, что Россия несет тяжелые потери, российская армия несет тяжелые потери. Но, как недавно сказали как раз американцы, украинская армия несет примерно сейчас сопоставимые потери по жертвам. С учетом того, что Украина все-таки меньше России по количеству населения и так далее, удар по Украине, конечно, очень сильный. И надо понимать, что Украине сейчас действительно очень тяжело. Конечно, там высокий боевой дух и так далее, и так далее. Все это присутствует, и, несомненно, люди защищают свою землю. Это, конечно, их должно окрылять, но если учесть, что вот эта артиллерийская война приводит к огромному количеству жертв, огромному количеству покалеченных людей, которые видят вокруг себя граждане Украины и просто видят, как вот эти вот ребята погибают, как они возвращаются искалеченные. Конечно, не бесконечно терпение и ресурсы Украины. И это тоже расчет Путина, что мы будем заваливать трупами и калечить ваших людей и уничтожать до тех пор, пока вы не устанете и не сломаете. Это очень жестокий прием. И к этому тоже надо быть готовым. Поэтому я считаю, что если Запад не поддержит Украину более массированно, прежде всего вооружениями, то есть не там нет хаймарсов, а не какие-то там штучные поставки, а не переломят ход войны каким-то современным оружием, то, конечно, это очень негативный сценарий, который, ну вот, называется война на измату. К сожалению, надежда на то, что Россия первой не выдержит, рухнет, я бы на них сильно не ставил. Потому что, к сожалению, Путин подготовился к этой войне, и мы видим, что прогнозы экономистов, которые в начале войны обещали там ужасную инфляцию, крах рубля и ужасы и кошмары буквально через несколько недель, они не оправдались. И население России, в общем, не чувствует пока каких-то особых проблем. Это на самом деле очень сильно играет на руку Путина и дает ему возможность еще в ближайшие несколько месяцев продолжать эту отвратительную, агрессивную и совершенно преступную политику.
Еще один вопрос, Константин. Ну вот Украина оказалась внутренне стойкой, вопреки многим прогнозам тех, кто давал их перед 24 февраля. Но вот сейчас как бы в элите возникли определенные проблемы. Вы об этом, я видел, пишете. И в «Медузе», насколько я понимаю, там опубликован ваш текст очень интересный. Как вы объясняете кадровое решение президента Зеленского, так сказать, две отставки главы СБУ и генерального прокурора? Собственно, что вынудило, так сказать, идти на эти меры?
В этом случае, ну, здесь сыграла роль желание Зеленского вот, укрепить силовую вертикаль в условиях, когда вот, собственно, первый вот этот наплыв первых месяцев войны, он как бы закончился, и сейчас у Зеленского появилась, когда фронт стабилизировался, появилась возможность навести порядок, собственно. Хотя совершенно ситуация несравнима, например, с 2014 годом, когда измена силовиков была там тотальной, во многих регионах там полностью переходили все местные силовики на сторону там России, как, например, это было в Крыму и в Донбассе было этого тоже предостаточно. То сейчас, конечно, спецслужбы Украины уже существенно обновились и там поменялись кадры, все меньше тех, кто вместе служил, учился или служил вместе с коллегами по КГБ еще, да. Вот, новых кадров, но тем не менее начало войны показало, что и в этих новых спецслужбах достаточно оказалось людей, которые оказались либо не на высоте, либо были все-таки коррумпированными противником. И, собственно, Зеленский сейчас развернул такую чистку в силовых ведомствах. То есть там уволенный, он сменил руководителя СБУ, который был его личным другом, да, доверенным человеком, но который, как мы видим, совершил ряд кадровых ошибок, назначив, скажем, не самых надежных людей на важные посты в сфере безопасности. То же самое произошло и по генпрокуратуре, там тоже был ряд вопросов, связанных в том числе и с коллаборационизмом. Часть сотрудников прокуратуры на вот этих новооккупированных территориях тоже пошли на сотрудничество с противником. Как мне кажется, то есть это, ну, плюс, конечно, Зеленский укрепляет свою власть, то есть сейчас в условиях войны у него появилась возможность, собственно, решить большую часть тех проблем, которые у него были до войны. То есть вот сейчас мы видим, что совершенно упало влияние олигархов, они спасают остатки своих капиталов, уже не помышляют о том, чтобы организовывать заговоры, его свернуть, как это было еще в 2021 году. Пророссийские силы практически заблокированы, партии запрещены, там, Медведчук находится под арестом и так далее. Там, Петр Порошенко в значительной мере там находится тоже в подвешенном состоянии из-за тех же показаний Медведчука на него. Да, и у него теперь нет своего главного козыря, что он в свое время спас страну, теперь Зеленский как бы тоже спас страну, ну, не спас еще, но показал себя как организатор обороны достаточно эффективной страны. То есть тут сейчас, как бы, и вот сейчас у него есть проблема с силовиками, и вот он ее пытается, Зеленский пытается эту проблему решать. Вот, но, как мне кажется, главный недостаток здесь, это все-таки, опять-таки, вера Зеленского в то, что смена персонали может изменить ситуацию. То есть нужны, конечно, системные кадровые реформы. Понятно, что во время войны это делать сложно, но это делать необходимо, потому что иначе это будет просто, нет никакой гарантии, что новые люди, которых Зеленский поставил вместо прежних, они будут чем-то лучше, чем те, кого он уволил, или те, кто перебежал там на сторону противника.
Ну, а все-таки вот зачем лишать гражданства целую группу людей, так сказать, которых так условно называют олигархами, там, Коломойский, Рабинович, там, Корден и так далее?
Ну, там достаточно весь этот список, собственно, вот ради двух фамилий, это Коломойский и Корбан. С Корбаном там сложная ситуация. Там есть определенные противоречия у офиса президента Зеленского с ним. Они предполагают, что он стоит за медиа-атакой со стороны вот республиканских сенаторов недавней на Ермака, что он якобы там работает на Россию и так далее. Связывают с этим, и поэтому это его решили такой ответный удар со стороны. Ну, там тут сложная такая внутриэлитная интрига. Вторая цель – это Коломойский, конечно же. То есть тут Зеленский стремится пока закончить вот эту главу, когда его называли марионеткой Коломойского, как мы помним, после выборов. Считали, что Коломойский имеет огромное влияние на всю политику. То есть сейчас он, то есть, страницу, собственно, перелил перелистывает и как бы окончательно устраняет Коломойского, скажем, из публичного поля. Ну, Коломойский, в принципе, сам с начала войны никак себя активно не проявил, в отличие от того же 14-го года, когда он руководил фактически там обороной Днепропетровской области и не допустил того, чтобы вот эти сепаратистские движения из Донбасса дальше там на Запад распространились. То есть в этом конфликте Коломойский, ну он, собственно, Коломойский сейчас находится в сложной ситуации, потому что он находится под американскими санкциями, в США у него ведется расследование по отмыванию денег, он фактически находится сейчас в ловушке, как бы, и Зеленский таким образом окончательно, если Коломойского действительно лишат гражданства, и вся эта история с указом, она имеет место быть, то он окажется вообще полностью зависим от воли Зеленского, поскольку в любой момент Зеленский может его выдать американцам, и, как бы, собственно, еще одной олигархической угрозой будет для Зеленского покончено, мне кажется. Ну, а остальные участники списка, мне кажется, про большинство я там просто вообще первый раз слышу. Ну, а депутат Рабинович, это соратник Медведчука, и он сейчас благополучно еще накануне войны уехал в Израиль, и, собственно, ну, это такое... добивание вот этой пророссийской партии ОПЗЖ.
Хорошо. Федор, а у вас что скажете о элитных вот этих вот неожиданно возникших конфликтах в Украине? В общем, это ей не помешает сейчас?
Ну, это на самом деле не помешает, потому что не хочу, чтобы меня неправильно поняли, но вообще качество политических элит в Украине все после года ее независимости были довольно, к сожалению, низкими. Там было огромное количество олигархов, там было огромное количество каких-то кланов. Украинская политика, к сожалению, была очень такой специфической. Там результаты несколько раз происходили, вот эти вот самые революции, и каждый раз их плодами пользовались совсем не граждане Украины, а какие-то люди, которые вовремя выходили. Да, и в общем, тоже такие люди формата там Тимошенко и Порошенко, где они теперь. Я прекрасно помню, как накануне этой войны действительно была абсолютно жестокая и подлая атака на Зеленского. Его там взывали клоуном и марионеткой Коломойского. Причем те же самые люди, которые сейчас его там превозносят и им восторгаются. И был там целый заговор. И, в общем, именно это давало основание многим людям, в том числе, кстати говоря, и должен сказать, и мне. Ну, вот такое ощущение быть пессимистом и думать, ну что, ну вот сейчас что-то там случится, и эти же элиты передерутся, так сказать, чем откроют ворота Путину. Я думаю, Путин очень сильно рассчитывал на то, что вот эта вот специфика украинских элит, их между собой, разборки между собой сыграет ему на руку. То, что этого не получилось, это очень хорошо, это шаг в нужном направлении. Я согласен, что нужны структурные реформы, но вот сейчас, во время войны, конечно, Зеленскому надо, во-первых, вывести из игры какие-то токсичные фигуры, а во-вторых, действительно сделать то, что говорил вот Ли Куан Ю, да, посадите несколько своих друзей. Ну, действительно, его называли чуть ли там не марионеткой Коломойского, это было главное обвинение против него, его тиражировали в том числе и российские пропагандисты. И вот он всем показал, что никакая он не марионетка, никакого не Коломойского. И это, в общем, такая декларация серьезности намерений. Хотя там, конечно, еще работать и работать. И действительно, если, я надеюсь, что когда Украина выйдет из этой войны, это будет совсем другая страна, совсем другими элитами. А вот эта вот вся постсоветская, так сказать, привыкшая торговать всем со всеми и торговать прежде всего Украиной элита, она, в общем, тоже исчезнет. И слава богу, это пойдет на пользу Украине. Я надеюсь, что это будет все-таки, наконец, демократическая европейская страна без вот этих вот самых олигархов, у которых там какие-то хитрые отношения и с Россией, и со всем миром, и туда, и сюда, и так, и сяк, и так далее. И так далее.
Хорошо. Ну вот Евросоюз ввел очередной пакет санкций против режима Путина. Я бы их назвал «золотые санкции», поскольку запрет на операции с российским золотом, на расширение списка товаров, которые могут способствовать военному и технологическому совершенствованию, так сказать, промышленности России, ну, плюс там 57 физических и юридических лиц от мэра Собянина, мэра Москвы Собянина до актеров Машкова и Безрукова, там «Ночные волки», «Юнармия», «Россотрудничество», «Сбербанк». Ну и, с другой стороны, есть некоторые уточнения, так сказать, и даже снятие определенных, так сказать, ограничений. Вот, Константин, что вы скажете об этом седьмом пакете, собственно, или полупакете, как его тоже называют? Не получился ли он таким в значительной степени компенсационным, когда Европа упирается в потолок возможного уже?
Ну, во многом, да. На самом деле, тут уже скорее Европа действительно начинает исчерпывать свои возможности вот, по такому санкционному сдерживанию, то есть, ну, остаются уже в запасе там, какие-то уже совершенно радикальные шаги, поэтому в качестве таких промежуточных мер уже вот, используются такие более символические санкционные пакеты, как мне кажется. Поэтому, не знаю, в принципе...
Ждать каких-то
результатов, да. От Машкова и Безрукова, санкции против Машкова и Безрукова, я думаю, конечно, создадут проблемы этим актерам. Не думаю, что путинскому режиму.
Федор, ваше мнение, вот часть санкций, так сказать, насколько я понимаю, просто снята, скажем там, транзакции с госкомпаниями, которые не только там пшеницей и удобрениями занимаются, но некоторые, например, транспортировкой нефти в третьи страны. Вот получается, что они как бы эти, так сказать, меры затухают. Или они просто не рассчитаны на какую-то эффективность в краткосрочном периоде, а, так сказать, здесь... смотрят на какой-то долгосрочный эффект вывести Россию вообще с поля мировых игроков?
Ну, я согласен с мнением, что, конечно, предел возможностей Европы. И все эти экономические санкции, они, конечно, сработают в долгу. То есть это ожидание, которое было в начале, что вот сейчас Россию отключат от SWIFT, и на следующий день она рухнет, или там что-нибудь вот примут какие-то санкции, и режим рухнет. Они, конечно, неправильные, то есть это очень приятно для обывателя, приятно для нас, приятно для, там, может быть, украинцев, борющихся, думать, что вот какая-то одна мера буквально очень быстро доведет путинский режим до Цугундера, до оружейника. Нет, так не работает. Все эти экономические санкции, они, конечно, сработают, но для этого, для того, чтобы вот эта палка в колесе, кстати, уничтожила колесо, надо, чтобы колесо провернулось полностью, там прошли его несколько каких-то экономических циклов в разных экономических сферах, и тогда все это сработает. Но это, так сказать, что касается результата. То, что уточняются какие-то санкции, естественно, Европа должна думать немножко о себе, потому что они и так себя поставили в довольно тяжелую ситуацию. Усугублять в каких-то вопросах, наверное, они не хотят и имеют право. Потому что главное, что они должны были сделать, они сделали. Но есть еще элемент символизма, то, о чем, так сказать, постоянно не надо забывать, что Европа должна постоянно делать какие-то жесты, которые показывают, что вот она продолжает борьбу, не останавливается и так далее, и так далее. То есть надо регулярно принимать какие-то санкционные пакеты, а как правильно было сказано, новых идей, новых возможностей, новых сфер, куда бы еще какие-то санкции, их все меньше и меньше. Поэтому приходится придумывать какие-то вот, что-то уточнять, где-то тут расширять и так далее, и так далее. Ну, то есть, с одной стороны, расширять, а с другой стороны, под шумок тихонечко корректировать ранее введенные санкции, чтобы, ну, исправить те меры, которые больше бьют, допустим, по экономике Запада, чем по экономике России, как мне кажется. Потому что реально многие из этих мер, которые приняты, если их не уточнять, ну, они Путину, может быть, не сильно мешают, а вот создают там совершенно в другом месте напряжение. И я думаю, что проблемы будут со следующим пакетом. Может быть, вот сейчас там команда Навального продвигает список 6000. Ну, может быть, в следующий пакет он войдет и поможет Западу решить обе проблемы. Да, совершить некое символическое деяние, и при этом, так сказать, ну, сделать что-то, ничего, по сути говоря, бы не делаю, потому что ничего больше сделать нельзя. Но сейчас просто помогать Украине, свать туда деньги, там, вооружение, и ждать, пока пройдет сколько-то месяцев, и вот путинская Россия начнет буксовать, режим начнет разрушаться и так далее. Сейчас нет таких санкций, чтобы прям что-то сделать, и прямо что-то вот сработает сразу.
Нет, но есть просто, значит, такие взгляды, что сформировался в европейской политике некий новый тренд отступления от правил. Ну, скажем, там тот же Калининградский транзит или там возвращение с ремонта турбины вот этой для Северного потока. То есть вполне возможно, что какие-то исключения их станет все больше и больше, и, так сказать, эти санкции, они будут размыты сильно.
Как говорится, непопулярное мнение, как человек, живущий в Литве, очень рад, что Калининградский транзит, так сказать, этот вопрос решился, потому что менее всего хотелось, чтобы, так сказать, это стало поводом для России нанести там ракетный удар по Вильнюсу, например. Да, не хотелось бы. Или закрыть небо над Балтией, что ему довольно легко сделать, учитывая, что между там расстояние и так далее. Я думаю, что позиция Европейского Союза не ухудшать ситуацию там, где можно ее не ухудшать, продолжать давление на экономику в целом, но в то же время создавать некоторые возможности для того, чтобы поддержать свою экономику, они на это имеют полное право. Потому что вот эта вот непреклонность и, так сказать, назло бабушке отморозить себе уши, назло дедушке Путину, это, конечно, риторически очень красивая позиция, но надо понимать, что всем европейским политикам надо еще что-то будет своим избирателям рассказывать, а их избиратели, они люди, в общем, привыкшие жить хорошо и не готовы бесконечно страдать ради каких-то высоких целей, к сожалению. Да? Поэтому я думаю, что в этом есть вынужденная необходимость, но при этом я не вижу каких-то глобальных отступлений от принятых решений. То есть удар по путинской экономике нанесен, еще раз повторюсь, просто эффект от него наступит не так быстро, как хотелось бы. Но для того, чтобы разрушить экономику путинской России, совершенно не обязательно уничтожать еще и при этом экономику Евросоюза и, значит, ставить Литву под удар, например. Потому что вопрос, повторюсь, калининградского транзита, он мало что решает с точки зрения вреда режиму путинскому, но позволяет Путину заявить, что вы там блокируете территорию России, мы имеем право сейчас проложить туда коридор и так далее. Там есть масса негативных сценариев, и я, повторюсь, очень рад, что хотя бы эта зона напряженности дополнительно исчезла. И так хватает проблем. Идет война в Украине, и когда мы имеем дело с человеком, которого, в общем-то, уже впрямую называют некоторые люди психопатом в медицинском смысле, не очень, повторюсь, хотелось бы, чтобы бомбы полетели еще и на мирно-литовские города.
Да, что можно сказать все-таки о эффектах вот регионального влияния? Ну, вы прекрасно знаете, наверное, ситуацию в регионах, там, скажем, Урала. Вот металлургия жалуется, работает почти в убыток, выпуск металла сокращен. Может ли, да, кстати говоря, гендиректор вот этой знаменитой горно-металлургической компании Козицын попал под санкции, прочее, много там денег вкладывал в местную, значит, территорию. Инвестировал и в Екатеринбург, и в Верхнюю Пышму, такой крупный бизнес. Но вот может ли, так сказать, это дестабилизировать ситуацию, например, в Уральском регионе все вместе, так сказать, серьезная безработица, остановки производства и так далее?
Ну, пока я не вижу никаких остановок производства. Я думаю, что будут очень долго заставлять и всеми силами принуждать предприятия работать. Кроме того, на Урале очень много военных заводов, которые работают на оборонку. Я думаю, сейчас как раз их накачают деньгами. И там кому война, кому мать родна. В случае с господином Козицыным, он действительно очень интересный. Я действительно человек очень много инвестирую в город Верхняя Пышма, где находится квартира УГМК. Между прочим, он был почетный консул Австрийской республики в Екатеринбурге. Я уж не знаю, является ли он им сейчас. Я знаю, что у него были очень тесные связи с канцлером Австрии Курцем. И вообще с Австрией. В целом он, наверное, не самый зловредный, так сказать, ужасный олигарх из тех, которые есть. Во всяком случае, он не замечен в каком-то там яростном зиговании. Но то, что его вынудили, по сути говоря, уйти из бизнеса, это говорит, конечно, о том, что на самом деле санкции работают. И такие люди, как Козицын, то есть те люди, которые, в принципе, не рассчитывали и не хотели быть в первом ряду зигующих, там, бежать с флагом и с буквы «З» впереди и так далее, у них остается только один выход, ну, в их понимании вообще мира и в их жизни, это тихонечко уйти со всех постов и куда-то залезть под корягу, и там ждать, пока все это кончится. Ну, в общем-то, он уже не очень молодой человек, ему вполне можно и на пенсию уйти и сказать, знаете, все, я больше бизнесом не занимаюсь, вот сижу, так сказать, дома, пью чай. Это важный, на самом деле, сигнал. Я думаю, что таких еще людей будет много. Это в каком-то смысле начало кризиса элиты, когда крупные предприниматели, в том числе региональные, просто пытаются дезертировать с передовой, на кого-то все это свалить, уйти из бизнеса, уйти там из депутатства и спрятаться. Пусть они это делают. Но если говорить о каком-то региональных крупномасштабных кризисах, я бы все-таки недооценивал силу репрессий. Потому что мы видим, что сейчас происходит очередной этап зачистки регионов. Мы видим, что в Новосибирске там дошли до Хельги Пирогова и, так сказать, и тех еще немногих независимых депутатов, которые остались. И их очень жестко прессуют. Это, конечно, очень плохой знак для всех остальных. Поэтому прежде чем что-то случится в регионах, во-первых, должна, конечно, повторюсь, вот, и все экономические санкции зайти гораздо дальше. и это прям должно привести к каким-то заметным людям проблемам, а не как сейчас. Ну и надо понимать, что, конечно, в зачаточном состоянии любые протесты, точечные, единичные, будут, конечно, жесточайшим образом подавляться. Или сначала этим людям точечно будут выдавать огромное количество денег, то есть ну, давать им все, что они просят, точечно. А если это не получится, ну, значит, будут жестоко разгонять. Поэтому вот такое развитие событий, я думаю, в ближайшее время не грозит. Во всяком случае, я пока не слышал ничего, у меня нет никакой информации о том, что где-то в глубине России ситуация даже близко приближается к точке вот такого кипения, что вот прямо ждать, что сейчас там что-то начнется. Пока ничего такого нет. Это я должен это сказать, потому что это правда. Хотел бы рассказать что-то иное, но вот что есть, то говорю.
Константин, а вы как смотрите на российскую ситуацию, так сказать, на экономику под санкциями? Все-таки какие-то отрасли действительно пострадали, там автопром или там кино, кинопрокат или еще что-то. Вот видится ли вам, так сказать, какой-то дестабилизирующий эффект этих всех мероприятий? Или это пока, в общем, так сказать, поверхностное совершенно, так сказать, влияние, тем более, что оно купируется действиями достаточно профессиональной команды там, Набиуллина и Центробанка, вот, и им удается, так сказать, стабилизировать российскую экономическую ситуацию?
Пока удается, но мне кажется, что у всех этих санкций у них накопительный эффект. И российская экономика, безусловно, может выстоять, но она будет стагнировать и деградировать, чем в изоляции, да, от рынков, от глобальных рынков, от инвестиций и так далее. То есть этот процесс был запущен еще в 2014-м, но он был там тогда косметический характер. Сейчас и пусть в Кремле надеются, что все это временно, да, и все равно все к нам приползут. Но мне кажется, что сейчас Путин разозлил достаточно всех, и эта изоляция надолго, и, соответственно, это будет носить такие долгосрочные последствия для российской экономики. Другое дело, что те, скажем, противники Путина, кто надеется, ну, в Украине тоже эти настроения есть, и кто надеется, что эти экономические проблемы приведут к какому-то росту протестной активности внутри России. Но тут это очень сложный вопрос, как мне кажется, внутри России очень высокие, то, что называют, ценностями выживания, да, вот, собственно, уровень этих ценностей выживания среди населения, мне кажется, будет доминирующим. И поэтому насколько смогут экономические трубы? Понятно, что там, например, средний класс крупных городов уже все это на себе чувствует, он недоволен, но как бы, вот, что касается глубинной России, да, народа, воспользуясь термином Суркова, как он среагирует на все это, ну, затрудняюсь пока сказать. Пока мы видим скорее, что народ безмолвствует.
Ну вот, собственно, безмолвствует он или нет, мы сейчас и проверим. Мы сделали опрос, чтобы узнать, какие санкции считают опасными население.
Насчет опасности не знаю. Я думаю, что все это ведет к монополизму, как в нашей стране, так и в странах ЕС. А то, что будут порушены мосты сотрудничества со странами, это, конечно, очень плохо. Я думаю, что обычных жителей навряд ли это коснется. Больше связано с управленческим персоналом. Поэтому обычным людям как жилось, так и будет житься.
Ну, я думаю, что, безусловно, это какой-то вред нанесет нашему государству. Но в целом, я думаю, не критически.
Я думаю, Россия справится с этими санкциями. Лучше бы они их не делали.
Я думаю, что не опасно. Потому что это все просто игра. Я не верю, что на самом деле санкции какие-то серьезные там последствия будут иметь.
Ну, я думаю, это опасно. Потому что, мне кажется, мы одни сами не сможем выплыть.
Конечно, опасны. Любые санкции опасны.
Вы знаете, я считаю, что не опасны. У нас самая большая и самая богатая страна в мире. Нам чего бояться-то? Это, может быть, там чиновникам что-то нужно бояться, а нам, простым людям, нечего.
Я думаю, что мы не такое переживали, поэтому все будет хорошо.
Ну, не думаю, что настолько это прямо опасно. Почему я так считаю, сказать не могу.
Сейчас каждая санкция, она по-своему опасна.
я так думаю, да?
Ну, я думаю, они, конечно, не облегчают нашу ситуацию, но мы как-то справимся. Что делать?
Ну, я думаю, да, что опасно, так как сейчас так внутреннее состояние экономики России очень подорвано. Вот, у нас большое количество бедных граждан, практически 70% населения, поэтому все эти европейские санкции очень, ну, сказываются в основном на обычных гражданах.
Федор, на ваш взгляд, все-таки это эффект, вот такое настроение, эффект действия пропаганды или еще что-то, так сказать, внутреннее состояние российского народа?
Ну, там явно чувствуется и кто что смотрит, да, вот последняя девушка, она явно смотрит, так сказать, и то, что мы все говорим, да. А вот предыдущие ораторы, они явно, так сказать, многие из них явно, так сказать, получают информацию из официальных российских каналов, поэтому они довольно уверены в своем будущем. Но я должен сказать, что частично с ними согласен, потому что я поддерживаю связь с людьми, живущими в России, даже критично настроенными очень к Путину, и люди мне говорят, слушай, ну объективно говоря, на полках в магазинах продукты есть, в общем, все более-менее пока работает. То есть прям сказать, что люди живут в каком-то ужасе, при пустых прилавках, что цены выросли так, что кушать нечего и так далее, этого всего нет. Понятно, что, опять же, вопрос, кого мы спрашиваем. Если мы спрашиваем там бывший средний класс, то люди, конечно, страдают, потому что не могут там что-то сделать, к чему они привыкли. А если мы спрашиваем людей, которые, в общем, ведут очень скромный образ жизни, которым никакие поездки за границу никогда их не интересовали, там цены на импортные автомобили тоже, для них действительно, как правильно заметили очень многие из опрошенных, ничего не изменилось, и не изменилось, и не изменится. Потому что реально людей беспокоит, к сожалению, в России, как в стране, относительно недавно вышедшей из абсолютной нищеты, людей беспокоит, чтобы голода не было. Вот чтобы не было прям голода, чтобы прям им на голову не падали бомбы, и желательно, чтобы их, ну, не били там, вот не врывались в дома и не отнимали у них там дома и машины. Вот это, конечно, их уничтожит. Ну или там, если, опять же, та же самая мобилизация. Да, если, конечно, если у них мужей, детей там и братьев с диванов будут тащить в военкоматы и куда-то отправлять, это, конечно, тоже расстроит. Поэтому Путин избегает мобилизации. Пока ничего из этого не происходит, значит, абсолютное большинство населения России не чувствует на себе какого-то прямо происходящего. Ну, в мелочах, да, но из этих мелочей не складываются у людей картинок катастроф. Ну, не могу себе купить новый, один телефон, могу купить какой-нибудь китайский. Не могу купить европейскую машину, могу купить китайскую. Могу купить «Ладу», она, правда, плохая, без ничего, ну, какая есть. И так далее, и так далее. То есть здесь тоже надо запастись терпением и не ждать, что люди прозреют прямо завтра. Люди прозреют, когда вот этих вот потерь маленьких, то, чего они лишились, накопится достаточно, чтобы люди вдруг поняли, что они лишились всего. Но это случится тоже через какое-то время, когда у людей износятся машины, там, бытовая техника, еще что-то, и надо будет все это менять. Они поймут, что они не могут все это менять. Когда самолеты перестанут летать, потому что уже это будет аварийно и прочее, прочее. Вот тогда, конечно, наступит какое-то понимание того, что немножко всех власти обманул насчет готовности России жить без всего мира.
Ну что ж, Константин, вам завершать ваш короткий взгляд на состояние общественного мнения в нынешней России.
Ну да, я вижу, что очень многие пересказывают скорее содержание телевизионных программ, которые они смотрят, и их всячески настраивают на скорую победу, причем на всех фронтах, и над Западом, и над Украиной, и над собой. Вот. Поэтому мне кажется, что пропаганда и работает, но посмотрим, кто сильнее, холодильник или телевизор. И вот это мы увидим через какое-то время, когда, собственно, санкции будут действовать, российская экономика будет нести определенные потери. Посмотрим тогда, что они скажут, какими словами люди прокомментируют происходящее в стране и мире.
Ну, то есть у вас есть какие-то, так сказать, на перспективу сомнения в том пессимизме, который вот Федор высказал?
А разве высказал пессимизм? Он предложил подождать. И тогда увидим.
Ну что ж, тогда уже, наверное, и подождем. Время есть. Сегодня в эфире «Радио Свобода». Гостями программы «Лицом к событию» были политолог Константин Скоркин, автор фонда «Карнеги», и Федор Крашенинников. Всего доброго. До свидания.